Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радио Академия, говорит Москва, 94,8. Я Борис Чернышов. Сегодня с вами в эфире. Друзья, я в прошлый вторник не смог быть, мне поэтому... Что это такое сказать? Ну, не пришел я. Недочет, минус. Зачет вы мне не проставите за пропущенный эфир. Поэтому сегодня будем наверстывать то, что мы потеряли в тот вторник. И буду не один это я делать сегодня. У меня сегодня в гостях... Лучший ректор страны, потому что он ректор моего университета, моя альма-матер, Высшей школы экономики, Никита Юрьевич Анисимов. Поэтому нужно быть сегодня крайне активными, звонить, уточнять, писать и общаться на самые важные для вас темы, на темы, связанные с образованием. Куда писать, сразу говорю, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8, телеграм-канал радио говорит МСК, и смотрите нас, смотрите, все глаза не проглядите, на YouTube-канале «Говорит Москва». Слушайте, давайте поговорим про важное, про образование, про вышку. Вопросов много. Никита Юрьевич, на «ты», наверное?
Да давай, конечно.
Давай. Давай на «ты», потому что вышка-то интересный университет, на самом деле. С чего она начиналась? Две комнаты. А во что превратилась? Вот нет болезни роста, вот такое вот ощущение каких-то симптомов. С двух комнат до невероятной корпорации с самыми крутыми преподавателями, с невероятно высокими проходными баллами. Ну, по большому счету, один из лучших университетов Европы, мира. Как вообще вот справляться с такой махиной ректору, молодому ректору и, на самом деле, перспективному ректору?
Добрый вечер. Ну, Борис... Конечно, не сказал, что я у него пересдачу сегодня принимаю. Поэтому мы сегодня с двойным пристрастием с ним побеседуем тогда. И тоже вопросы, значит, надо будет мне задавать.
С удовольствием.
Пересдача-то у тебя.
Ну, конечно.
В следующий раз комиссии придем.
Конечно.
Комиссии. И вот ты спрашиваешь, как университет, какие болезни роста, как он себя чувствует. Ну, все-таки у каждого возраста, наверное... свои и плюсы, и минусы. Вот мы в прошлом году 30 лет отпраздновали. На эти 30 лет немножко так посмотрели на университет, на себя со стороны, пригласили гостей. И приятно было посмотреть, потому что 50 тысяч студентов сейчас. И мы помним и про те две комнаты, помним свой путь. И часть тех людей, которые создавали, работают в университете, да, он вырос. Он сейчас в четырех городах, он в большом количестве рейтингов разных и по репутации, и по научным достижениям, по зарплатам выпускников. Но главное, что в университете вот остался дух человека, который пришел во что-то неизведанное. Потому что когда Высшая школа экономики создавалась, конечно, приходили в неизведанное. Ты вот учился, сколько лет, 20 уже прошло, там 15. И тогда тоже было неизведанное. Вот то, что университет вырос с 10 тысяч до 50 тысяч, буквально за 10 лет.
Да, да, да.
Это тоже ведь неизведанное для нас. И вот пока вот остается в университете вот это чувство, что ты делаешь новый шаг в неизведанное, он остается тем университетом, который и тогда, в начале 90-х, тоже искал новые смыслы в образовании, в науке. И формировался. Поэтому мне кажется, что у каждого возраста свои преимущества. Вот нам 31 год, и мы гордимся. И спасибо тебе, что ты наш выпускник, так хорошо о нас отзываешься. Конечно, мы вот в этом году уже у нас в лицее, представь, в лицее университета учатся 2000 школьников. Это тоже в структуре Высшей школы экономики.
Конечно.
Один из самых больших, наверное, таких школьных комплексов в стране.
На самом деле очень интересно ты говоришь. Вот на этом месте сидели другие... руководители образовательных организаций, ректор вузов, они все вот прям та-та-та-там, у нас вот такая миссия. И кажется, что университеты в России — это что-то недвижимое. Вот они вот создались, и все, а вышка про неизведанное. Тогда вопрос другой. А каких ребят вы ждете сейчас в вышке? Вот они какие? Вот, там, не знаю, те, которые всегда остаются голодными для того, чтобы что-то новое узнать, что-то новое понять. Или кто они? Ну, я, честно говоря, оставил у себя внутри ощущение вышки не как место, куда пригнали одних мажоров, а куда вот могут прийти. Ребята абсолютно разные. Я помню свою общагу в Одинцово. Но абсолютно разные ребята. Кто-то взъерошенный математик, который там пьет молоко и вообще такое. А кто-то тусовщик. Кто-то занимается наукой, а кто-то живет с экономикой в сердце. Вот кто сейчас твой абитуриент? Вот кто должен прийти в этом сентябре к тебе в высшую школу экономики?
Ты знаешь, вот ты, когда я сейчас говорил, ты так сказал, здесь были ректоры вузов. Вот для меня мы все-таки не вуз,
а
мы
кто?
Университет.
Ага.
И для меня вот в этом отличие, ага, потому что университет, вот это то самое вот универсум, как они создавались, эти университеты, это переплетение всего. И на самом деле я-то жду каждого. Каждого, кто готов, придя в этот университет, получив 3 двойки, быть отчисленным, несмотря на любые баллы, с которыми он пришел в университет. Ведь вот мы учились, когда за 3 двойки отчисляли. И сейчас мы продолжаем в высшей школе экономики вот это внимание к качеству. И, например, если ты списал, то тебя не примет коллектив, тебя не примут студенты. Это культура университета.
Ну да, косо будут смотреть.
Нет, не смотреть, не на кого смотреть будет.
Ага.
Не на кого. Ты списал, не на кого смотреть будет. Поэтому это тот университет, в котором ты раскроешь себя, в котором ты не будешь обманывать, в котором ты готов пахать и по ночам, и днем, и в очень разнонаправленных междисциплинарных коллективах, реальных проектах работать. На стажировку в Госдуму пойти, у вас там тоже будет здоров. Не знаю, как ты там время находишь, еще эфиры вести.
Приходи. Я с радостью. Вот слушай, я тебя когда приглашал, я говорил, что будут неудобные вопросы, особенно от наших слушателей. У нас очень думающая публика нас слушает. Вот 51-й пишет: а правда, что вышка живет и развивается за счет госбюджета? А вообще, что вне бюджета вышка? Просто если вот начать перечислять, сколько вы зарабатываете помимо этого, и сколько вы даете и из тех студентов, которые приезжают, экспортом образования занимаетесь, это ж круто.
Знаешь, да. Вы вот, дорогие радиослушатели, вы не верите всему, что пишут. Не верите даже, когда говорят. Верите только правде. Вот у нас половина всего бюджета, то, что мы зарабатываем. И мы этого не стесняемся.
Угу.
И это тот показатель, на котором ну, действительно очень серьезная ответственность. Потому что если ты роняешь этот показатель, то тебе нечем платить. Просто людям, которые у тебя работают. А у нас очень серьезный уровень ответственности. Мы должны вот тот самый уровень, о котором ты говорил вначале, обеспечивать. Поэтому нет, живет за счет госбюджета. Ну, я часто слышу такие формулировки. Мы, да, у нас высокий бюджет, вообще большой. И мы не имеем отдельной строки финансирования, как другие большие университеты. Вы в Госдуме вот утверждаете, когда бюджет. Там есть некоторые университеты отдельной строкой.
Конечно.
У нас так нет. Но, тем не менее, внутри нашего бюджета только половина – это бюджет федеральный. У многих университетов другая пропорция. Поэтому мы умеем зарабатывать, причем на разном.
Да.
Это не только образование.
Наука.
Это наука. Это прикладные исследования, прикладная наука. И ну, действительно, это конкретные разработки в интересах компании. Это миллиарды, миллиарды рублей.
Очень интересно. Слушай, вот сейчас вот все говорят после послания президента федеральному собранию, что вот будет меняться система образования высшего. А куда вот она будет меняться? Особенно для вышки это актуальный вопрос, потому что создавалась вышка как первый такой вуз, ну, не под Болонскую систему, вообще первые программы были магистерские вышки. А вот сейчас как будет выживать, точнее не выживать, а как будет развиваться в новой структуре? И вообще что для тебя как, по большому счету, гуру образования, я здесь не хвалю тебя нисколько, просто интересно твое мнение. Каким должна быть новая вот эта суверенная система образования, национальная система образования, чтобы стране было реально лучше, чтобы выпускники работали на Россию?
Ты знаешь, много рассуждаю на эту тему. Я же сам заканчивал, ну, фактически советскую еще систему в 90-е годы. У нас был специалитет, и сейчас я работаю в университете уже четвертом для себя. Мы можем рассуждать. Вы в Государственной Думе все равно потом
да,
закон
да,
примете.
Да-да, это именно рассуждение, важные, важные люди.
Поэтому я бы вот сейчас, особенно вот в тот век, в который мы живем, где быстрое движение информации, где открытость информации, полностью поддержал вот то, о чем говорил президент, что нужно брать все лучшее. Брать все лучшее из нашего опыта, который был в разные времена. И 40 лет назад, и 10 лет назад. Поэтому разные образовательные программы служат разным целям. Разная подготовка специалистов служит разным задачам. Где-то мы учим в университете для того, чтобы ребята шли создавать новые технологии, формировались новые молодые ученые, которые пойдут в науку. Где-то мы создаем образовательную программу для того, чтобы именно сюда приехали новые таланты из зарубежных стран, из Китая, из Индии. Мы конкурируем. Кто-то вот в Европе... Где
вообще сейчас программа внутри с Индией открывается?
Не только с Индией. Вообще Юго-Восточная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион — это огромное количество молодежи. Это же те самые 6 миллиардов человек, Африка. Угу. Вот сейчас идет же как раз форум. Парламентский форум. Сейчас вот председатель Госсовета Китайской Народной Республики у нас в стране. И для них тоже должно быть понятно, на какие программы они сюда приедут. Вспомни, как мы учили, например, в советское время в одном из наших очень хороших университетов тех да. ребят, которые сейчас в Африке с удовольствием нас принимают или в некоторых азиатских странах. Кстати, поэтому да, им вот нужны сейчас образовательные программы, которые им будут понятны.
А что нам они можно получат. Их продать и получить
мы
деньги.
Предложить или деньги, или конечно. Тех, кто приехал и здесь остался работать. Потому что мы же приглашаем и в Россию на работу, да. чтобы они и здесь ее развивали, нашу страну. Поэтому эти программы, они очень разные могут быть.
Просто на самом деле, вот ты говоришь, что важные такие вещи, а мы об этом не задумывались долгие годы, что образование для нас это такой ресурс выискивания, поиска вот этих золотых кадров там, за рубежом, и для нас перековывание этих людей. Мы так всегда к этому, ну, университет, вот что-то он там приехал, где-то потусовался, а вот сейчас парламентский форум Россия-Африка. Чего они просят? Вопросы, связанные с продовольственной безопасностью, вопросы, связанные с обороной и образование. И готовы у нас здесь быть. Кстати, мастер тут говорит, институт должен уметь зарабатывать. Ну, вышка умеет зарабатывать, могут научить.
Знаешь, вот еще важную вещь я тебе скажу. Вот университеты, как сообщество, на нас же вот ответственность за то, что будет через 20 лет.
Да.
Мы вот сейчас поучили, да. а вы потом, дорогие выпускники, вот такие, как Борис, через 20 лет системой управляете. Как мы научили, так и будет. Мы тебя хорошо научили.
Ну, вот избиратели спрашивают, кстати.
Хорошо ли мы тебя учили?
Слушатели, да, сами.
Но мы зачетку его не покажем.
Я шучу. Слушатели спрашиваются, а какими выдающимися выпускниками вышка вообще хвастается, может похвастаться? Ну, у нас же прям много.
Может быть, это и неловко начинать с нашего дорогого ведущего.
Ну, проехали дорогого ведущего. Сейчас во мне проедутся комменты.
Ну, например, вот помощник президента Максим Станиславович Орешкин.
Орешкин, да.
Это один из тех людей, которые сейчас удержали экономическую повестку. Хвастаемся? Мы не хвастаемся. Мы ему благодарны за то, как он работает.
Да.
Потому что мы его научили аналитике. Мы дали ему широкий кругозор в экономической сфере. Максим Станиславович — выпускник Высшей школы экономики. Угу. Генеральный директор ВК.
Да. Это вообще, это же наша история. Да. да, это же наша вся история, связанная с новыми технологиями. Если бы не было таких людей,
и интернет. То, что сейчас делает ВК, это холдинг огромный.
Огромный.
Это действительно тот ресурс, которым сейчас наша страна обладает для того, чтобы предложить всему миру. Я уверен, так и получится. Я видел новую стратегию ВК. Это огромная возможность. Наши выпускники. Вы знаете, я бы вот здесь с удовольствием представил наших выпускников, которые работают в совершенно различных сферах. И в банковской, финансовой сфере, в инвестиционной сфере. А у нас есть выпускники математики, физики, айтишники. У нас открылись факультеты химики, биологи, скоро географов выпустим. а международные отношения, а историки, философы. И неправильно обижать кого-то, называя одну фамилию.
Правда,
и это мне кажется,
правда.
Вот у нас 100 тысяч выпускников Высшей школы экономики. Я считаю, что каждый уникален, и если он даже сейчас не выстрелил где-то там с должностью, может быть, он завтра выстрелит, послезавтра выстрелит.
Ну, скажи, пожалуйста, тут вышка сегодня, это же высокотехнологичный университет. Вы везде. Начиная от госуслуг, которые вы внедрили у себя, заканчивая теми проектами научными, которые вот сегодня на слуху.
Знаешь, вообще университет, он же, когда занимается наукой, он всегда думает о той технологии, которая за этой наукой придет. И самое сложное тем университетам, которые занимаются социально-экономическими и гуманитарными исследованиями. Потому что когда ты работаешь в технологической сфере или в естественных науках, ты занимаешься наукой, то более-менее обывателю понятен продукт, технология. А когда ты исследуешь экономические реалии, то технология появляется не сразу, и она видна не сразу. Вот уже упомянутый Максим Станиславович, он же обладает технологией управления экономикой на основе научного знания. Но это довольно сложно вербализовать. Поэтому для нас, вот для университетов, у которых много исследований в области экономики знаний, в области социальной политики, это вызов. Это вызов. И когда мы готовим аналитические материалы по импортозамещению или по ситуации в социальной политике, это предложения, которые чувствительны для всего общества. Поэтому ответственность за результат научных исследований в таких университетах, она кратно выше. Поэтому у нас серьезная ответственность и за будущее, и за результаты тех исследований, которые мы делаем.
Да, это очень интересно. Знаешь, у Вышки раньше, ну, когда Курсера была, сейчас другие платформы, Вышка была первая по количеству, а не первая, третья точно была, по количеству загруженных онлайн-курсов для обучения. То есть любой человек мог, вне зависимости от того, где он находится, быть частью корпорации. Вот сейчас как? Сейчас какой цифровой продукт образовательный Вышка дает другим людям, может, другим университетам? Как можно подключаться, как можно изучать эти программы вместе с вами?
Знаешь, я когда стал ректором 1,5 года назад, я вот тоже задал вопрос, а кто у нас учится на полностью онлайн-программах магистратуры? Ведь, казалось бы, как можно построить образовательную программу, для кого, кто он, наш студент? И мне показали очень хороший материал о капитане дальнего плавания, который у нас учится в Высшей школе экономики на онлайн-программе. У них есть связь, и он учится на наших курсах в тот момент времени, когда ему это действительно удобно. И самое сложное, на самом деле, вот в таких онлайн-программах, это обеспечить уровень качества, где ты отвечаешь именем своего университета за результат. И у нас специальное подразделение, мы инвестируем довольно много в это направление. Это он, не только онлайн-курсы, как ты говоришь, которые загрузили,
да,
и
да,
люди
конечно.
Смотрят. А это полностью сформированные программы онлайн. И мы вот скоро будем презентовать уже 5-й кампус Высшей школы экономики. Смотри, 4 города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь. И мы будем презентовать онлайн-кампус.
Ух ты! То есть это... первый в России, наверное.
Знаешь, я за цифрами не гонюсь, я гонюсь за правдой. Поэтому вот
не, ну, предъявим онлайн... Какой?
А то, что я другой презентации онлайн-кампуса университета еще в России не видел, то, наверное, мы будем первыми.
Ну да.
Поэтому главное, что мы его презентуем, потому что мне важно, что у меня есть уже фактически 2000 студентов, которые полностью в онлайн-формате студенты Высшей школы экономики. И это... огромная ответственность, потому что мы с ними очень-то не знакомы.
Слушай, вот пишет Игорь Маслов, не унимается. В нынешней ситуации в ШЭ это собрание либералов. Игорь, Игорь, учите матчасть, что называется. А когда Никита открывает программы, когда он общается в Луганске, в Донецк, тоже либерал? Ну, что пургу нести вообще? Вот это пурги надо меньше, надо изучать, что есть. Есть вообще у вас же сообщество студенческое, «Белый ворон», по-моему. Там вообще такие монархисты, разные, крутые ребята. Чего всех мазать одной историей? Все есть в вышке, поэтому вышка и крутой университет, она дает возможности для всех. Извини же, я
отвечаю. Спасибо тебе, Борь, ты очень энергично ответил.
Я просто в истории в этой, у меня сердце болит, может быть, на секундочку. Игорь Маслов, сердце у меня болит за образование. Разные у нас ребята, всем нужно находить место, раскидываться нельзя людьми. Ведь когда создавалась-то вышка, всех пригласили. Я помню, даже у нас в самые либеральные моменты, которые переживал университет, я часть тогда был университета, у нас были откровенные монархисты и люди с либеральной позицией. А мы уж студент сами выбирали. Вот этот выбор сохранился сейчас в вышке? Вот, мультипликативность этого образования?
Ты знаешь, мне кажется, я же математик сам по образованию. Мне кажется, что мы вот должны про слово «либеральный» договориться в эфире, потому что...
Да. Правильно.
Мне кажется, вот ты когда говоришь про свободу выбора, то вот вроде либера, это же вот как-то про свободу как раз. Да. То есть либеральность-то это как раз вот про это, что вот была свобода вот в этом. И для нас-то что сейчас свобода студента? Это свобода выбора курсов. У нас очень много курсов, которые студенты выбирают сами.
Вообще сколько курсов?
И вот люди начинают вот эту свободу студента в выборе курсов. Курсы по выбору сейчас практически во всех университетах, но с высшей школы экономики это в России вот пошло, когда ты можешь, обучаясь по одной программе, взять курсы из другого. Мы это, ну, слово «майнер» привыкли называть, сейчас переименуем, наверное.
А как?
И будет «минор» будет. Вот. И вот в этом свобода. Разве это плохо? Вот если в либеральность зашить какие-то антигосударственные соображения...
Как это сейчас делается просто.
Вот, вот подменой понятий не надо заниматься. Вот я тоже, Игорю, хочу сказать. Вот не надо просто повторять за кем-то. Ну, 10 тысяч сотрудников в университете. Если есть кому-то обоснованные претензии, я бы удивился сейчас, если... Ну, конкретным сотрудникам прям прямые претензии такие жесткие бы были.
На самом деле это так. Вообще...
Ну что людей всех мазать? Ну действительно, это просто несправедливо.
Но мы привыкли, у нас, кстати, вот это наша большая проблема, вот как общество. Ну, моя тоже проблема. Моя тоже проблема, на самом деле, люди добрые. Это и моя проблема, что легче всего какие-то ярлыки навесить и вот так вот легко разбираться друг с другом. Да такого уже нету практически. У нас остались, нам очень повезло с специальной военной операцией, моя личная точка зрения, вот моя персональная, Борис Чернышова, телеграм-канал Чернышов. Моя личная точка зрения. К тому, что нам очень повезло, у нас произошел отбор, и остались только свои. Есть там еще где-то, закрались они. Но они так через Ларс быстро верхний там. И пробежали. Ну, в целом, да. Поэтому сегодня, когда мы говорим про образование, про систему образования, мы видим вот эту трансформацию профессорско-преподавательского состава. Сейчас же вот эти, я знаю, и ты поддерживаешь постоянно связь с теми участниками специальной военной операции. Знаю, что есть ребята героические, которые имеют общую историю с вышкой. И они тоже там защищают. Вот они тоже либералы? Да в этом понимании, в которое заклад? Нет. Они идут за свою страну, как и мы все. И когда ты туда едешь, и в Донецк, и в Луганск, вот этим героическим мужикам и женщинам, которые развивали систему образования под градом вот этих обстрелов, не закрывали школы и университеты. Это круто. Спасибо тебе за это.
Спасибо, что видишь это.
Мы видим это. Мы это видим, и сейчас это крайне важно. Я думаю, что вижу, как прорываются ваши звонки. Мы во второй части уже будем отвечать на звонки. Пару вопросов, я думаю, мы проговорим еще про технологии, про то, какими качествами, какие выпускники у вас, кем они будут работать. Меня обучали там, кем-то должны быть предыдущий ректор Кузьминов. Соответственно, у него была такая формула интересная. А вот кем выходят выпускники вышки, это было бы важно. Поэтому я напомню еще раз наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. телеграм-канал «Радио говорит МСК». И если вам нужно и вам хочется, и вообще очень важно увидеть нас, какими мы красивые сегодня к вам пришли сюда в эфир, YouTube-канал «Говорит Москва». Свои комментарии туда направляйте. А я напомню, что сегодня в радиоакадемии наш добрый друг, ректор Национально-исследовательского университета Высшая школа экономики Никита Анисимов.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Друзья, говорит Москва, Радио Академия, Борис Чернышов. Это я, телеграм-канал Чернышов. Но у меня еще сегодня невероятный просто гость, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. Никита, добрый вечер
еще. Добрый, привет.
Всем слушателям привет еще раз. Друзья, но мы мечтаем услышать ваши голоса, прочитать ваши сообщения даже разного формата. Поэтому смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио говорит МСК. И нас можно смотреть еще в Ютубе. Говорит Москва. Так, почему новые вузы так небрежно относятся к собственным названиям? Вышка, Шаненко. Режет ухо, некрасиво. Кроме того, для старшего поколения слово «вышка» означает смертный приговор. Студенты МГУ не говорят о себе Ломоносовка. Другой уровень. Слушай, поступал я когда в вышку, бабушке говорю, бабушка, звоню ей. Бабушка, бабушка, я поступил в Высшую школу экономики. Он говорит, внучек, ты чё? Ты только школу закончил, опять в школу? Мне кажется, вопрос немножко из-за этого. Скажи, вот вышки, это вот чисто быть ботаником учиться, либо можно веселиться у тебя? Либо вот путь студента, вот куда он попадает? Он попадает в такую вот образовательную конкурентную среду, рейтинги, стипендии, там вот это все. Или можно еще творчество проявить?
Ну, ты знаешь, во-первых, глядя на тебя, вообще не поверишь, что это путь ботаника.
Я вообще был ботаном. Ботаном был всю жизнь.
А если серьезно, Боря, ты знаешь, вот мне кажется, нужно с другой стороны смотреть. Университет – это же не какое-то прокрустово ложе для молодого человека. Все-таки это же университет, и в нем ты проводишь те годы своей жизни, когда ты молодой, когда у тебя есть силы и учиться, и веселиться. Поэтому единого рецепта нет, люди же все разные. Есть люди, которым просто нравится не веселиться. Они могут не веселиться в Высшей школе экономики. Есть те люди, которым нравится веселиться. Они могут веселиться до тех пор, пока они не получат 3 двойки. Слава богу, пусть веселятся. Я только за. Получат 3 двойки, ну, извините. Поэтому это же тот университет, в котором можно все, но надо соблюдать те правила и договоренности, которые у нас есть. Учись, сдавай. Развивайся, получай удовольствие. Успеешь все, ты наш студент.
Слушай, ты на самом деле замучил. Вот пугаешь и пугаешь. 3 двойки, 3 двойки, 3 двойки, как будто это вот одна траектория. Кем становятся вот сейчас выпускники вышки? Ладно, про меня не надо говорить. Кем вот они становятся? Кем вот придет абитура к тебе, вот скажет? Никита Георгиевич, разрешите обратиться. Хочу быть студентом Высшей школы экономики. Кем он потом будет?
Знаешь, у нас прошлый год опубликовали такой рейтинг, его каждый год публикуют в России. Да, называется рейтинг Forbes.
Так.
Это рейтинг работодателей. И у Высшей школы экономики там есть место. Угадай, какое место работодатели отводят в Высшей школе экономики?
Первое. Ура!
Поэтому кем быть лучшим для работодателя? А вот в каком направлении это будет? Высшая школа экономики уже давно на английском языке не Higher School of Economics, а мы говорим Higher School of Everything. Потому что у нас все направления. От математики через естественные науки, IT-сфера, программист.
А какой у вас слоган?
Экономисты.
Не для школы.
Юристы.
А для жизни. Все у вас. У нас вообще все.
Поэтому у нас все, кроме большого количества инженерных направлений, которые у нас в инженерных университетах. У нас есть инженерный факультет. В нем тоже есть направление подготовки. У меня, кстати, родители заканчивали. Московский институт электронного машиностроения, МИЭМ. И они тоже выпускники, теперь, считай, Высшей школы экономики. Есть у нас инженерный факультет. Но это инжиниринг, это цифровой инжиниринг. Угу. Поэтому это ближе к цифре. Но, тем не менее, и таких абитуриентов мы ждем. Ага. А факультет креативных индустрий, у нас 7 тысяч студентов учатся креативным индустриям, а это и дизайн, и журналистика, и медиакоммуникации, и кино. Огромное количество направлений. И все это высшая школа экономики. И уж простите, вышка.
Да, слушай, ну давай мы проявим свою креативную индустрию, примем пару звонков. Итак, у нас есть в прямом эфире, если можно просить наушники. Так, да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Ну вот я что слышу, мне очень хотелось бы узнать вот отношение вашего визави к предыдущим ректорам, то есть это и Ясин, и Кузьминов, то есть тем его воззрением и тем его результатом их деятельности, в том числе и в государстве. А второй вопрос, не кажется ли, что это вообще неправильная ситуация из институтов делать университеты?
Вот. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, вся эта история с Ясиным Кузьминовым, я отвечу. Я вообще имею право, ты как выпускник.
Ну, ты начни. Если что, тебя поправлю, пересдача-то у тебя.
У меня пересдача. Блин, ну, слушай, ты помнишь все, с тобой тяжело вообще. Я думал, что...
Я ничего не забываю.
Я скажу так, Кузьминов. Кузьминов создал крутой университет. Очень быстро создал его. Про его все государственные вопросы не знаю. Честно говоря, не знаю. Но видел его каждый день в универе. Каждый день приезжал и с утра до вечера работал. Мое отношение к Ярославу Ивановичу. Честное. Вот неприкрытое. Не было бы его энергии, не было бы 100 тысяч выпускников. Не было бы этих людей. Не было. Мое мнение вот такое. Пригласил тебя, отвечаю сам. Нормально вообще.
Знаешь, там же второй еще вопрос был про институты, превращаются в университеты. Вот видишь, мы с тобой вузы уже называли, институты мы называем. Это значит, ну, слушатель, кто спрашивает, он, наверное, ну, вот из советского времени разделяет институт, академия, университет. В советское время же гораздо меньше было высшего образования.
Конечно.
И больше техникумов.
Да, да.
И превращаем ли мы сейчас институты в университеты? Я давно не помню таких примеров. Для меня чем, например, университет отличается? Потому что в нем есть наука, в нем есть исследования, в нем есть применение этих исследований и претворение их в жизнь. Нужно ли стесняться того, что люди занимаются наукой, если они работают в каком-то месте, которое не называется университетом? Я считаю, вообще не надо стесняться заниматься наукой. Не только потому, что у нас десятилетие науки и технологий, а просто потому, что это на самом деле достойнейшее из занятий изучать, производить научный результат, да еще понимать, как он даст конкретное превращение, добавленную стоимость или новый материал, или новое знание. Научное руководство. Это не всякому дано. Называть ты будешь это институтом или университетом, где человек занимается наукой, да какая разница? Главное, чтобы наукой занимался. Чтобы у него ученики были, научная школа, чтобы была.
Да, у вас сколько диссоветов? Там вообще какое-то
невероятное. Да, и мы можем уйти вот в эти дискуссии про собственные научные степени, про процент защиты в аспирантуре, в докторантуре, про воспроизводство научных кадров. Мне кажется, важно не слово, а смысл, который генерируют и институты, и университет. Московский государственный институт международных отношений, МГИМО. Угу. Институт или университет?
Да университет давно.
Университет. Конечно, университет. Но мы его все знаем как МГИМО. Уж
бренд.
Потому что бренд.
Давай звоночек еще один.
Ну, давай.
Так, кто у нас в прямом эфире? Слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день.
Именно вы, да.
Добрый вечер, Сергей
Алексеевич
зовут.
Сергей Алексеевич.
Такой вопрос. Вот высшая школа экономики, приходилось ли делать какие-либо исследования... и другие работы, по заданию исполнительной власти России относительно, скажем, экономического развития страны.
Спасибо.
Да, спасибо, Сергей Алексеевич.
У вас много, по-моему,
исследований. Да, Высшая школа экономики, университет, один из немногих, которые подчинены напрямую правительству Российской Федерации. И да, это один из центров, который ежегодно выполняет государственное задание на исследования в области экономики, социальной политики, демографии. У нас институт демографии в структуре, у нас институт экологии в структуре.
Да, институт образования.
Институт образования. У нас много экспертных институтов, которые предлагают те или иные улучшения. Мы их направляем и в органы исполнительной власти, вот как спросил Сергей Алексеевич, и в Госдуму. Поэтому, да, мы работаем, мы делаем, у нас есть структуры, которые этим занимаются. Поэтому помимо обучения студентов, о чем мы сегодня много поговорили, у нас есть научные лаборатории, центры превосходства такие, их почти 50 по разным научным направлениям. У нас есть экспертные центры и институты, которые вот в сочетании с научными исследованиями делают экспертные работы для органов исполнительной власти, для правительства Российской Федерации прежде всего. Ну и, кстати, для крупных государственных корпораций.
Да, да.
Потому что они тоже выполняют сейчас государственные задачи, исследования в этой сфере. Ну, например, в сфере квантовых технологий. Все говорят, высшая школа экономики, значит, у вас экономические исследования. У нас по высоким технологиям много. У нас один из 6 федеральных центров искусственного интеллекта в высшей школе экономики. Не только физтех или ИТМО, ну их 6. Я, коллег, не всех буду называть, но в высшей школе экономики один из 6.
И
он настолько эффективен, что сейчас было решение, что и правительственный центр координации деятельности в области искусственного интеллекта тоже сейчас на базе высшей школы экономики.
Но это вот...
И это тоже по заказу
органов власти. А что это такое? Власти. Это вот этот модный чат GPT, искусственный интеллект, что вы там готовите, вбиваешь предложение и у председателя правительства какой-то набор статей. Для чего он нужен? Вот это интересно. Для управления? Это какая-то оптимизация системы управления происходит на базе научных разработок?
Если брать Вышкинский университетский центр искусственного интеллекта, у него есть своя программа исследований в интересах корпорации. У нас заказчики. Это и Сбер, это и МТС, это Яндекс. Они заказывают конкретные разработки под наши исследования, под наши разработки. Федеральный центр, правительственный центр искусственного интеллекта — это координация и администрирование всех усилий, которые делаются в совершенно различных структурах в России в области искусственного интеллекта. Потому что все-таки мы должны понимать, что происходит в искусственном интеллекте. Кто напишет следующий чат GPT, который самообучится у существующего. Хотя и существующего уже мы видим из новостей весьма неплохо.
Конечно.
Весьма неплохо. Но мы же движемся дальше. Я вот недавно ребят поздравлял с Бери вместе с Грефом. Мы вручали победители Национальной технологической олимпиады. Это 10-11 класс. Ребята, которые искусственным интеллектом в школе еще интересуются. Я им сказал со сцены, и сейчас повторю, ребята, мы искусственный интеллект, уже мы разобрались. Вы придумаете, что за ним придет. Вы когда придете в университет, вы не только учитесь тому, как устроен искусственный интеллект, вы придумаете, что будет после него.
Ага.
Потому что вы же через 10 лет будете жить. Уже искусственный интеллект, вот сколько современным этим смартфонам? Ну, 15 лет. Следующее появилось, искусственный интеллект. Скоро чип вошьем.
Ну, тоже давай пойдем дальше, еще примем один звонок.
Конечно.
Так, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита, скажите, что должен сделать Мехмат, чтобы получить такой же уровень государственной поддержки, как Высшая школа экономики?
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, здесь, во-первых, Мехмат должен просто быть. Я сам его выпускник. И мы с Мехматом чем отличаемся? Мехмат — это один из факультетов. Поэтому мне здесь за, наверное, наш математический факультет только можно ответить. Факультет математики Высшей школы экономики. И уровень государственной поддержки Мехмата выше, чем уровень государственной поддержки факультета математики Высшей школы экономики. Это честно. Наш факультет просто меньше. Но в зарубежных рейтингах нам получилось.
Мне кажется, МГУ от государственной поддержки, от недостатка господдержки не страдает.
Мне неловко
соседа. Это я скажу,
Мне неловко
мне кажется, соседа. И что Вышка, что МГУ, два передовых центра, важных для государства.
Я больше скажу, государственный заказ на научные исследования в МГУ в разы выше, чем у Высшей школы экономики.
И, кстати, я не понимаю, это очень важно. Знаешь, позицию такую... Помощь государству. Ну так государству же нужно это. Но нужны разработки. И ценные разработки не чтобы был один игрок. классно будет, если будет вышка, классно будет, если МГУ будет, классно будет БФУ имени Канта и огромное количество еще таких центров. Мы все будем рады. Все будем рады.
Ну, Борь, вот смотри, если про мехмат порассуждать, вполне возможно, что мы с слушателем, который вопрос задал, просто оба выпускники мехмата и переживаем вот за то, что он в недостатке финансирования. Но все-таки у нас есть же в стране некий норматив финансирования. Сколько-то преподавателей на одного студента государство финансирует, остальное из своих ресурсов. И мехмат чем всегда отличался, что все-таки вот это соотношение было не как вот 1 к 12, как сейчас практически во всех университетах. У мехмата все-таки почти индивидуальные отношения, и там большие кафедры, где со студентами работают, но это и 2000 студентов. 2000 студентов, но профессуры там больше 200. Поэтому вопрос, сколько университет дополнительно зарабатывает для мехмата. Государство поддерживает в справедливом соотношении, которое установлено единое для всех. Поэтому здесь надо просто научиться зарабатывать. Математики могут зарабатывать.
Математики могут зарабатывать невероятные деньги. И причем это настолько штучный и конкурентный, в самом лучшем смысле этого слова, никого не хочу обидеть, товар. Каждый человек настолько одаренный, это мы преклоняемся. Я встаю на колено перед математиками, физиками, химиками, инженерами.
Кто смотрит YouTube-канал, я математик, он не стоит на колени.
Да-да. Ну, Абин, слушай, ты с тобой невозможно, тебе
YouTube-канал говорит Москва.
Ни один вообще экзамен, на самом деле. Это же такие люди. И государство, вкладывая невероятно... Я посчитал, на самом деле. Я тут провел аналитику, так сказать, в одиночестве. Ну,
компетенции, поставленные в высшей школе экономики.
Абсолютно.
Я провел аналитику, говорит наш выпускник.
Да, я провел аналитику и посчитал, сколько на человека, на такого сверхспециалиста, особенно который прошел, вот, к аспирантуре дошел, государство тратит штучно. На систему здравоохранения, на все, на дороги, на там... 30 миллионов. На человека... Российское государство тратит. Мы, скоро выйдет один пранк, никому не хочу никого ничего рекламировать. Там наши парни крутые наши, Вован и Лексус, пранканули несколько мэров городов. Вы посмотрите, что там в этой сытой, благополучной Европе, что там происходит.
Вешаются. 30 миллионов предложили.
Бомжары просто, извините. Извините за выражения, за такие громкие выражения. Ценить надо нам нас самих. Мы, знаешь, вот я понял это, мы сами себя там что-то навешиваем, вот мы плохие, не такие, система образования у нас. Да вы посмотрите, кампусы международного уровня, программа.
Слушай, я работал 5 лет во Владивостоке.
Да, ректором ДВФУ.
Я всем рекомендую посетить и гордиться тем, какой у нас кампус на Дальнем Востоке нашей страны. Главы государств приезжали, вот Си Цзиньпинь сегодня в Москве, а он был во Владивостоке, он был в кампусе.
На острове Русский.
На острове Русский. И высочайшую дал оценку и приему, и университету. Высочайшую. Мы гордимся этим кампусом. И многому, что сделано у нас за последние годы в системе образования, мы гордимся теми результатами, которые есть.
Шагнули
вперед. Исследования мощнейшие. В самых высокотехнологичных областях. Сейчас еще крупные госкорпорации подключились.
Я хочу задать тебе вопрос про международное сотрудничество. Знаю, что они поставили многие на паузу сотрудничество с Россией. Ну, официально. А как локти кусают? Потому что они не могут пропасть в вышку, потому что они не могут попасть в Дубну, потому что они не могут попасть в те центры мировой науки, которые есть у нас. У них исследования стопорятся.
Да. А вопрос?
А вопрос... Что им делать? Как вот им, те, кто хочет, находиться с нами в одной системе координат? Знаешь, или они для нас уже все, и мы должны переориентироваться туда, Азия, ну, Восток вообще, глобально.
Знаешь, вот мы сейчас с тобой начинали эфир, я вот обратил внимание, мы вот послушали новости, и потом курс доллара, курс евро. У нас Си Цзиньпинь второй день в Москве, а мы курс юаня не называем. Мы настолько продолжаем быть открытыми.
Ментально, да?
Ментально, что мы до сих пор готовы к этому взаимодействию, я же вижу. Вот мы курс доллара, курс евро называем. Какой курс юань?
Не знаю.
Не знаешь. А глава государства приехал в гости, а мы не знаем.
Причем самый высокий уровень визита.
Я сегодня с послом Мексики встречался, я изучил очень много, очень интересного, кстати, про Мексику. Знаешь, что кампус их основного университета достопримечательность ЮНЕСКО мирового уровня?
Нет, конечно, не знаю.
350 тысяч студентов. Мы многое не знаем о наших партнерах, которых мы не знаем как партнеров. Представляешь? И поэтому у нас очень многое открыто для нас, и окно возможностей для тех, кто с нами не хочет работать, оно, если еще не захлопнулось, ну, захлопнется. Мы в какой-то момент курс юаня вместо курса доллара начнем объявлять, и привет. И точно так же появляются другие зарубежные партнеры. Потому что, ну, да, когда ты приезжаешь, например, в Пекин и посещаешь Циньхуа или их высокотехнологичный Шэньчжэнь, или любой индийский крупный университет.
Там что-то невероятное. Там такие и разработки.
Знаешь, есть даже такой термин у айтишников – бангалорить. Знаешь, бангалорить. Yeah. Бангалор – это айтишная столица, мекка вот, айтишников,
конечно,
в Индии.
Конечно.
И бангалор – это нанимать ребят из Бангалора работать на тебя. Просто мы должны немножко внутри себя переключиться на то, что в мире живет не 1 миллиард, а 7. Это
да,
взаимодействие,
на самом деле,
не
да.
надо его стесняться.
Да. Это вот на форуме Африка было видно, Россия-Африка, когда приехали люди из богатейших стран, богатство которого, вот этих стран, которых этих стран, не давали им десятилетиями использовать их хозяева. Хозяева, которые они себя считали хозяевами. И сегодня эти люди, руководители парламентов, говорят, мы спустя столетия начали понимать, что мы наконец-то можем распоряжаться тем, что у нас есть. И в системе образования точно так же. Вот мы должны, мне кажется, в ближайшее время сформировать эти элементы системы, вот это национальное образование, наша суверенная система образования, этого не хватает. У меня вопрос к тебе. Мне кажется, уже у нас время остается буквально 3 минуты. Скажи, а вот какими качествами для тебя должен обладать современный студент, современный молодой человек, который хочет развития и который должен получать эту поддержку в виде образования от государства? Вот каким он должен быть? Для страны, для себя, чтобы достичь успеха?
Знаешь, он должен быть собой. Это очень сложно в современном мире, потому что вот особенно молодые люди, они попадают вот в информационные пузыри.
Угу.
Их все время раздергивает, они смотрят какие-то конкретные каналы, на что-то реагируют. Это свойственно молодежи. И мне кажется, вот наш университет, Высшая школа экономики, она дает человеку быть собой, дает возможность реализовать себя максимально. И вот это вот держать линию, если ты в молодом возрасте сумел это сохранить, у тебя это получится всегда. А если ты по жизни держишь линию, то ты точно успешен и успешен для своей страны. Потому что ты точно сделаешь то, что ты можешь сделать. И сделаешь наилучшим образом. Ты не будешь качаться. Мы сейчас живем в то время, когда это очень важно. Не надо качаться. Надо быть собой.
Да, я помню... Диктор Первого канала, помнишь, Андреева говорит, надо быть скалой. Вот этой скалой нам надо быть действительно сегодня. Я говорил, что у нас лучшие слушатели, на самом деле. Спасибо вам, дорогие наши слушатели, за то, что вы такие внимательные. Потому что Андрей нам пишет, курс юаня на 20.54, 11 рублей, 11 копеек за 1 юань. И Андрей,
удобно.
Спасибо.
Спасибо, Андрей, очень приятно.
На самом деле, вот сегодня мы с тобой поговорили очень по душам. И сам темп эфира, он был такой очень философский.
Ну, интересно, мы же университетские люди.
Мы вышкинцы, да. Да. Конечно. И много реакций идет в чате. Кто-то про вышку имеет только такие, знаешь, превратное представление, основанное на каких-то стереотипах. Кто-то на своих комплексах.
Информационные пузыри, я же об этом говорил.
Ну, давайте вот изучать. Мне кажется, вот для этого и нужна наша программа «Радиоакадемия», чтобы разобраться в системе образования. Напрямую, вот видите, вы же напрямую общаетесь с ректорами разных университетов. Вы напрямую в этих проблематиках, вы напрямую в этом общении. Это нужно ценить, мне кажется. А мы будем ценить вашу реакцию, потому что видно, что все, кто сегодня звонил, сопереживают. Да. Вот эти проблемы, они самые такие... тяжелые, про финансовое обеспечение и другие вопросы.
И главное, что университеты, они про будущее. Значит, людям важно будущее наших детей. Это очень важно. Спасибо всем, кто нас слушал сегодня.
Спасибо всем, дорогие друзья, еще раз и еще раз хотел бы поблагодарить вас. На следующей неделе мы обязательно встретимся. У нас будет интереснейший гость. Следите за анонсами в телеграм-канале Чернышов, телеграм-канал «Говорит Москва». Еще раз можете посмотреть сегодняшний эфир, если кто только сейчас подключился на YouTube-канале «Говорит Москва». Будем с вами на связи. А это была Радиоакадемия на радио «Говорит Москва» и я, ее ведущий, Борис Чернышов. Всем пока-пока, до скорой встречи!